Всем привет, добрый вечер. Вы смотрите программу «Обсудим» на канале Breakfast Show. Меня зовут Александр Плющев. Впереди у нас час обсуждений, как это обычно бывает на «Обсудим». Ну, единственное, что тема сегодня будет, ну, скорее всего, можно так сказать, одна, которая сегодня главная в мировых СМИ. Другое дело, что аспектов у нее немало, может быть, даже больше, чем если бы мы набирали тем из разных каких-то областей. Поможет нам во всем разбираться, не то чтобы поможет, а прямо всю основную работу выполнит, я бы даже сказал, мой коллега Сергей Ауслендер, автор телеграм-канала «Война с Ордой», автор прекрасного YouTube-канала Сергей Ауслендер. Сереж, добрый вечер.
Да, привет, Саша, всем привет.
Очень рад видеть и рад. Ужасно, что мы собираемся не по какому-нибудь ужасному поводу, какому-нибудь разочаровывающему поводу, по какой-нибудь невероятно гнусной причине, а по причине радостной. Хотя, конечно же, она следует за грустными и трагическими вещами, но, тем не менее, все-таки это большой повод для радости. Израилю удалось вызволить 20 живых заложников, всех, кто оставался в живых у Хамас, в результате большой сделки, которая была, значит, под эгидой Трампа заключена, с чем я и рад поздравить и тебя, и в твоем лице весь народ Израиля.
Спасибо огромное, мы тоже, да, все очень рады этому обстоятельству.
Абсолютно исторический день, конечно, и, ну, такие уже бывали. Другое дело, что, ну, Ближний Восток дело очень тонкое, и, к сожалению, часто такое срывается. Дай бог, чтобы такого не произошло. На этот раз, ну, давай поговорим о возвращении заложников. Я вот тебе сказал за несколько минут до начала нашей программы, абсолютно не верил до конца, что это произойдет, и произойдет, главное, по расписанию даже, вот, то есть без какой-то задержки, без чего-то, без всего такого. Но я так понимаю, что все именно с живыми заложниками, о телах мы отдельно поговорим, именно с заложниками произошло так, как договаривались.
С живыми, да, с живыми именно так и произошло. То есть 72 часа истекли, отведенные с момента, когда израильская армия отошла вот на так называемую желтую линию, освободив там часть территории сектора Газа, занятого накануне. И после этого Хамас, вот прошло 72 часа, и Хамас вернул заложников двумя группами. В одной было 7, в другой 13 человек. Было ощущение, вот когда вернули первую группу 7 человек, про оставшихся 13 было, ну вот это длилось недолго, там минуты буквально, что не очень было понятно, и было ощущение, что сейчас они начнут какие-то игры свои, вот эти людоедские, но они, видимо, и побоялись, вот именно с живыми заложниками, с телами, как ты говоришь, позже, но с телами там игры уже идут вовсю, но вот с живыми заложниками они играть побоялись, и без особых там церемоний своих этих паскудных, без вот этого всего, вернули даже Аль-Джазира вела себя сегодня как вот, в общем, относительно сдержан. То есть, в целом, да, что касается живых заложников, вернули вовремя по расписанию, что называется, даже чуть раньше.
2 года они пробыли в качестве заложников в плену Хамас. Ну, я вот сегодня видел, кто-то получше выглядит, кто-то похуже. Как в целом, ну, можно оценить их состояние? Все-таки 2 года и у Хамаса это прямо жестко.
Ну, вряд ли их состояние можно оценить как хорошее или даже удовлетворительное. Они живы, они передвигаются самостоятельно, ну, выглядят исхудавшими. С ними сейчас будут работать медики, психологи, будут определять степень их как бы травм и психологических, и физических, в том числе у некоторых там были ранения и довольно тяжелые. Один там парень, я знаю, глаз потерял вот в результате ранения. И, в общем, с ними сейчас будут активно работать, будут их реабилитировать, возвращать как бы к нормальной жизни, насколько это возможно, но главное, что живы на самом деле. Дальше израильская медицина тут проявит свои чудеса и вернет их как бы в физическом, во всяком случае, смысле в строй. ну, не в то, что в строй, ну, как бы вот вернет их в нормальное состояние. Главное, что их оттуда вытащили. Вот это самое главное. Потому что действительно мало кто верил, я тут с тобой соглашусь, мало кто верил, что мы всех оттуда вернем. Но вот вернули в итоге.
Последнее, вот, ну, я сегодня много моих ремарок. Последнее в данном разделе ремарка. Для меня, конечно, потрясающе. Я думаю, что для многих, особенно россиян, потрясающе. Для израильтян, мне кажется, само собой разумеющееся, то, что ну, практически сразу, там, я не знаю, за несколько дней установили всех поименно людей, которые находились в заложниках в Израиле, до самого у Хамаса, в смысле Израиля, и до самого последнего дня вели, знали, кто жив, кто умер, кто в каком состоянии, если была эта информация, там и так далее. И Израиль за своих людей стоял до последнего, и вот, собственно, результат. Кого удалось вытащить живыми, вытащили живыми. Это, конечно, потрясающий пример, ну, такого единения страны, единения общества вокруг своих людей. Потрясающе совершенно.
Ну, насчет единения там вопрос, то есть был у нас раскол по этому поводу, были люди, которые считали, что не надо нам вот отпускать террористов взамен на заложников там и так далее, и все это было, да, но в целом, да, все равно государство за них боролось, не про всех все сразу установили, опять же, то есть были люди, о которых свидетельства, что они живы, были получены вот только в этом году, только в начале этого года, в феврале, например, этого года, только получили свидетельство о том, что вот один из этих ребят жив, вот он сегодня был освобожден. Но в целом, да, Израиль старался, как бы, у нас же ни одного неопознанного нет, ни одного пропавшего без вести нет, то есть установили личности всех погибших. Там колоссальная была работа проделана экспертами, там, ну, что-то невероятное они делали, там пепел просеивали, да, в поисках чего-то, что могло бы свидетельствовать о том, кто этот был человек, от которого осталась только кучка пепла. Ну, там что-то вообще, ну, вот за гранью все это происходило. Тем не менее, пропавших без вести нет, неизвестных нет, судьба всех известна, а двух не очень понятно. Там вот 20 живых было, и два считались, ну, вот как бы условно ни живыми, ни мертвыми, не очень понятно было, каково их состояние. Там один из них, это парень, по-моему, из Таиланда, вообще иностранный рабочий. Там, кстати, нужно отметить обязательно, что много иностранцев было, и погибших, и похищенных. Вот, к вопросу о том, что это вот такие борцы с оккупацией, значит, таиландских рабочих похищали. И один израильтянин. Но, насколько я понимаю, по всей видимости, подтвердили их гибель, к сожалению. Вот. Ну, поэтому 28 погибших тела находятся у Хамаса. Четыре передали уже.
Вот, да, и должны были по условиям сделки, насколько я понимаю, передать всех, и живых, и мертвых, в течение 72 часов. Живых передали, мертвых только четверо, еще 24 остаются в руках Хамас. Почему с телами такая задержка?
Ну, это вот то, что ты и сказал вначале, да, что от Хамаса можно ожидать всего чего угодно, но вот этого и ожидали. Просто были опасения, что они с живыми начнут свои эти чудовищные игры, но этого не произошло. Еще раз говорю, они, видимо, побоялись. А с телами, да, они еще, когда шли переговоры, сказали, ну, мы вот сейчас прям все... Они согласились, они подписались под то, что они по истечении 72 часов передадут 48, 20 живых, 28 погибших, но вот на данный момент только 4 тела. Ну, видимо, потому что это все-таки погибшие, это все-таки тела, останки, и живых они всех отдали, видимо, решили, ну, не обострять сейчас, да, Израиль и Соединенные Штаты. Трамп даже что-то там в Шарм-эль-Шейхе сказал по этому поводу, что, мол, они ищут тела, всех найдут, всех вернут. И, видимо, если это в какой-то обозримой перспективе случится, ну, условно, в течение там нескольких дней, то им это сойдет с рук. Если нет, то будут какие-то последствия, какие я не знаю пока.
Да, вот как раз, а что будет? Вот они не возвращают. Ну, с одной стороны, главная цель сделки выполнена. И ты вот справедливо говоришь, что, ну, решили сейчас не обострять. С другой стороны, сделка до конца не исполнена. Я не знаю, как считается. Она считается вообще частично? Может ли быть частично? Или только да или нет? Исполнен или нет? И это, ну, как-то тем более, что это выглядит прямо совсем не здорово, глумлением и над родственниками, и над всеми людьми, совершенно чем можно наказать Хамас в данном случае?
Тут трудно сказать, я не знаю, как в итоге договорятся с Трампом, да, вот что он санкционирует в этом смысле, и был ли предусмотрен какой-то план Б, вот на этот случай именно, если Хамас сейчас начнет кабениться и начнет там не выдавать тела или кого-то из живых не отдаст, какой был предусмотрен вариант на этот счет, я не знаю просто этого физически, но предположить можно, например, кого-то из руководства Хамаса ликвидируют, они же сейчас все вылезли на поверхность и сейчас всех отслеживают. Да, например. Или армия возьмет и продвинется, переставит эту желтую линию вглубь сектора Газа, там, на несколько сот метров или на километр, да, тем самым резко уменьшив площадь, контролируемую Хамас. Там, не знаю, уменьшит количество гуманитарной помощи. Но это вряд ли, кстати. Вот тут вот с гуманитарной помощью уже поняли в Израиле, что лучше вообще это дело не трогать, от греха подальше. Что тут же посыплются обвинения в голоде или еще что-нибудь такое. Поэтому пока я не знаю. Вот, то есть реакция Израиля станет понятно после того, как вот все-таки будет очевидно, что Хамас, да, вернул всех с опозданием, но вернул. Но они это как-нибудь объяснят, да. Ну вот мы не могли там под завалами найти, дайте нам тяжелую технику, потому что вот под этим конкретным зданием, которое развалилось, там находятся еще там два тела, к примеру, что-нибудь такое. А если они не вернут, ну тогда, да, тогда посмотрим, какая будет реакция. Не отреагировать, по идее, будет нельзя. Это будет прям совсем нехорошо, потому что будет прямым нарушением условий соглашения.
Ну как считаешь, возможно ли возобновление военной операции?
Да, конечно, возможно, все возможно. Понятно, что Трампу сейчас это даром не нужно. Он уже сказал, война окончена. War is over, да, и все как бы, но она как окончена, так и начнется заново. Это закончилось, другая начнется, не проблем, что называется. Но и Израилю тоже сейчас не сильно хочется опять это дело возобновлять, да, опять там проводить какую-нибудь операцию колесницы Гедеона 3-4 там, и так далее. Поэтому все надеются на то, что Хамас сейчас поиграет в свои эти игры, да, тела вернет, и на этом как-то перейдем ко второму этапу, что называется. Хотя там вообще непонятно про второй этап, что это такое. Но в целом, да, есть такая опасность возобновления боевых действий. Вряд ли, меня вот как-то спрашивали коллеги там тоже, мол, может ли сейчас Хамас напасть на Израиль? Но это было бы чистым самоубийством уже, в конце концов. Они могут там обстрел ракетный провести какой-нибудь такой, ну, как бы показательный, демонстративный. Потом, опять же, есть группировка «Исламский джихад», да, которые это прямые прокси Ирана. Про них вообще ничего в этом соглашении не идет, никакой речи. А это вторая по величине была группировка в секторе Газа. Она тоже сильно понесла очень большие потери и ущерб тяжел от этой войны. Ну, какой-то потенциал у нее сохранился. Короче говоря, вот на данную секунду вопросов, по-моему, больше, чем ответов. Кроме того, что мы вернули 20 живых, и больше живых израильтян в руках у Хамаса нет.
Но мне кажется, Трампу надо продержаться до января следующего года, когда там заявки на Нобелевскую премию-то заканчивают принимать. Прямо что там, год простоять, да день продержаться. Ну вот сегодня он выглядел, конечно, абсолютным триумфатором, ну и в Израиле его принимали также, и, значит, следили поминутно за движением Air Force One, борта номер один президента Соединенных Штатов, он, значит, летел, садился. Потом долго сидели они с Нетаньяху в машине, что нам что-то напомнило. Вот, на взлетной полосе аэропорта машина стояла. Потом уехали, и Трамп выступал в Кнессете. Там, правда, не обошлось без инцидентов, и даже какие-то вбегали там левые депутаты, требовали признания Палестины немедленного, и еще что-то такое. Вот. Но, тем не менее, все равно это, ну, даже, может быть, какая-то такая краска демократичности лишней. Вот. Но, тем не менее, значит, Трамп выглядел невероятным победителем. И, как я понимаю, в Израиле, ну, практически, не знаю, там практически все или многие, но, во всяком случае, те, кто вот, не спорили насчет того, надо ли менять заложников на террористов, воспринимают его как абсолютного героя.
Ну, типа того, да, вот он, значит, всех тут победил и так далее. Понятно, что это не его стопроцентная заслуга, но он, надо отдать ему должное, создал условия для вот заключения этой сделки, для возвращения заложников. Это совершенно очевидно. Да, это мы сейчас даже не вспоминаем Иран там и так далее, это все отдельная история. Но факт, что при нем были созданы условия, это произошло и с помощью израильской армии, которая осуществляла военное давление, и удар по Дохе тоже имел значение, потому что он показал террористам во всей, так сказать, очевидности, что нет безопасных мест. И это было с ним согласовано. Я в этом абсолютно убежден, в том, что этот удар был с ним согласован, он дал на него санкцию. Ну и так далее, и так далее. И все это вместе, да, позволяет говорить о том, что вот... Не было бы Трампа, не было бы этой сделки. Наверное, так, да. То есть это не стопроцентная его заслуга, но он очень много для этого сделал. Тут прям нечего и полагать.
Я сейчас попрошу показать картинку. Наши коллеги из «Медузы» сделали, как называют Трампа в Израиле. Значит, они там, вот, величайший друг Израиля, герой в истории еврейского народа, колосс, которого увековечат в пантеоне, Кир Великий. Я, конечно, понимаю перехлестывающие эмоции, вот, но прямо любо-дорого. Я такого не видел за все свои 30 лет, значит, работы на новостях. Может быть, еще лично личности Трампа как-то объясняется, потому что, мне кажется, мало какой политик так любит восхваление открытое, так любит грубую лесть, как Дональд Трамп. Ну и в этом ему, ну что, жалко, что ли, с другой стороны. Ну хорошо.
Я вот именно из этого и скажу, в чем проблема. Выдвинуть его на премию, пожалуйста, там похвалить 10 раз, да хоть 110 раз, какая разница. Главное, заложники вернулись. Вот уже за это только можно его Киром называть, там кем угодно, неважно совершенно.
Да, я сегодня видел у Аркадия Майофиса, значит, тоже известного израильтянина и нашего коллеги, у него была запись такая с мемом. Давайте мем посмотрим. Вот, тут, значит, изображены, вот они, изображены Обама, когда он пытался договориться с палестинскими террористами. Они ему отвечали: «Мы убьем вас всех». Байден то же самое: «Мы убьем вас всех». И поменялся ролями совсем Трамп: «Мы убьем вас всех, давайте договоримся», говорит Хамас. И вот что пишет Аркадий Майофис, что, значит, Трамп не мой герой, но сегодня это не имеет никакого значения, сегодняшний день – день счастья и так далее. Спасибо, спасибо вам за это. Это он и Трампу, и Нетаньяху пишет, что вы, ребята, не мои герои, но спасибо за сегодняшний день. Насколько это восприятие вот такое, что вы не герои, но спасибо, и распространен в Израиле? И насколько мем правдив? Вот, то есть, что попытки договориться, которые предпринимала демократическая администрация, ну, если это правильная оценка Соединенных Штатов, к чему привели, и, соответственно, силовой диктат Трампа к чему привел, и так далее.
Ну вот в Израиле принято считать, и я в целом согласен с этим, что с приходом Трампа резко ужесточилась вот политика по отношению ко всем упырям тут у нас на Ближнем Востоке, да, это и удары по Ирану, 12-дневная война, которая завершилась вот этим ударом американским по ядерным объектам, это удары по хуситам, это удар по Катару, еще раз говорю, это был очень такой знаковый момент, который прям продемонстрировал, да, то, что у террористов больше нет безопасного места на Ближнем Востоке. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Плюс его вот этот триумфальный визит, когда он тут летал, ему там барсов дарили, там самолет с барсом внутри и все такое прочее. Какие-то миллионы, миллиарды подписывал и так далее. В общем и целом, короче говоря, да, его политика резко отличалась от политики демократов, от политики того же Байдена, который все время Израиль сдерживал. И Трамп, придя к власти, первым делом, значит, снял запрет на поставки оружия. У Израиля уже начинались проблемы некоторые с вооружениями, с некоторыми видами. Вот он снял это эмбарго, оружие пошло, как он сегодня сказал в Кнессете, да, Биби просил меня дать оружие, я даже не знал, что у нас такое есть. Ну и мы дали, значит, и вы им там отлично воспользуетесь. И так далее. Так что в целом, да, можно сказать, что такой был стиль силовой. Надавили, отпустили, и в итоге это привело к определенным результатам.
Ну вот про Катар в рамках этой же темы хотел бы остановиться. Ты говоришь, что ты уверен, что удар был согласован с Соединенными Штатами. Я вот просто хотел понять, как, по-твоему, это работает? Ты же еще и военный обозреватель, тебя за это любят и ценят, и по делам, надо сказать. Вот. Как это работает? Катар понимает, что теперь они не очень-то суверенные в смысле неприкосновенности государства и могут подвергнуться удару, если у них будет базироваться ХАМАС, и никто не в безопасности, и давят на ХАМАС, чтобы они вели себя тише и были сговорчивее. Или, как ты сказал, уже ХАМАС понимает, что они нигде не могут укрыться, ни в Ливане, как мы уже это видели, да, ни в
Не в
Иране.
Иране, да.
Нет, нет, нигде. И даже не в Катаре. В Катаре, который оказался вообще чуть не самым безопасным местом в мире, где проходил чемпионат мира по футболу, где все ездили на выставки, вот это вот все.
Ну, это, мне кажется, и то, и другое. Это не взаимоисключающие, как бы, вещи, что та, что другая. С одной стороны, Катару показали, да, что с ним может быть, что его, у него там же есть какая-то армия, какое-то ПВО, они там все что-то на какие-то миллиарды закупают оружие, все это даже близко ничего не сработало. Просто откуда-то с неба прилетели ракеты и врезались в этот дом, в котором были хамасовские главари. А с другой стороны, ХАМАС это понял, что израильская разведка вот конкретно в моменте знала, где мы находимся, как это вообще возможно, в Катаре. И вот, тем не менее, она это знала. И опять же, Катар тоже прекрасно совершенно срисовал момент, что это было согласовано с Трампом. Я даже себе не представляю, если бы Израиль такое совершил, не согласовав это с ним. Каков был бы, как бы, объем и размер его гнева? Но тут-то он что-то такое сказал, если ты помнишь, да, пожурил как бы Израиль, ну что-то как-то вот прям, ну что же вы сразу бомбить-то? Но и Катар тоже, нехорошо, что у вас террористы живут. То есть очевидно совершенно было, что он просто отыграл свою роль в этом смысле. Поэтому это все очень убедительно выглядело. И я вообще, вот это может быть, кто-то у меня там, часть моих коллег и друзей воспринимает это мое мнение как теорию заговора, что это так и было задумано. То есть ударили так, чтобы не убить, но напугать, чтобы они были сговорчивее на переговорах.
Там,
Это еще раз
насколько я
это...
помню, один человек погиб, охранник, в смысле.
Нет, там погибло несколько, там погиб глава канцелярии Аль-Хаи, там погиб кто-то из сыновей этого Аль-Хаи, какие-то вот функционеры средней руки, скажем так. Израиль располагает возможностями так, чтобы ты понимал, вот есть, скажем, дом, в нем 5 комнат, да, вот люди сидят в одной, второй, третьей, четвертой, пятой, нужно убить тех, которые в третьей. Вот есть такие ракеты, такое оружие, там, скажем так, которое может убить людей в третьей комнате, в четвертой и во второй не пострадают люди. Ну, максимум там это на них штукатурка с потолка посыпется. Вот такое есть. И вот вполне возможно, что нечто подобное и применили. Но там погиб, да, катарский как бы сотрудник службы
Да,
безопасности.
я имел в виду со стороны Катара именно.
Да, и за что, собственно, Нетаньягу как бы принес извинения премьер-министру Катара, и на чем, собственно, инцидент был исчерпан. Фактически-то это же был акт войны, по большому счету, да, удар по территории
Конечно.
суверенного государства. Но при этом возникают вопросы к суверенному государству, а что это у вас тут упыри-то эти тусуются на вашей территории, еще и не в подполье где-то там, а прямо вот, можно сказать, открыто в гостиницах живут, причем весьма и весьма дорогих и фешенебельных. И вот это все как-то одно на другое разменяли, и в результате вот такая вот
Ну вот,
вышла комбинация.
слушай, это интересно, кстати, что удар по Катару воспринимался как удар по суверенному государству, да, вот такой акт войны. Ну, есть и Ливан, который, ну, формально тоже вроде бы независимое государство, суверенное. Есть Иран, в котором тоже проводились операции различные, и никто не воспринимал. Вот. Катар в этом смысле, видимо, ну, как бы получается, что он не считался таким государством, проходным двором для террористов. То есть они там, разумеется, были, но все равно не проходной двор. Как-то так. Я не знаю, я так это воспринимаю. Вот объясни мне, человеку, который не в этом варится.
Император — это вообще очень опасный игрок. Это он представляет, на мой взгляд, большую опасность, чем Иран в данный момент. Потому что Катар — это братья-мусульмане, это центр идеологии братьев-мусульман. Вот это тихий джихад, весь этот ужас, который в Европе происходит, это все Катар. Катар вкачал дикие деньги там абсолютно, то есть за 10 лет 100 миллиардов долларов, или за 20, я точно не помню, но 100 миллиардов долларов в Соединенные Штаты. Из них 20 миллиардов в образовании. Это формирование нарративов, это формирование элиты, да, повестки там и так далее. Это очень... Аль-Джазира одна чего стоит, да, вот это вот буквально. То есть если ты хочешь как бы вот выжигать исламизм вот такого толка на Ближнем Востоке, братьев-мусульман, так бомби Аль-Джазиру в первую очередь. Не Хамас, а вот их надо бомбить, по большому счету. И Катару, видимо, среди прочего, вот этим ударом дали понятие это тоже, что вам нужно сбавить обороты. Потому что ваше вот влияние, да, ваша вот эта вот кошмарная абсолютно пропаганда, вами оплаченная, она начинает влиять. И мы начинаем это замечать. И, по всей видимости, такой какой-то был у них там разговор у Трампа с Аль-Тани. Потому что, например, Аль-Джазира сейчас вот во время этого этапа освобождения заложников вела себя очень скромно, прям очень скромно. А если вспомнить предыдущие, помнишь, там эти церемонии, когда они там заложников выводили на сцену, заставляли их там что-то говорить, чуть ли там не стихи читать, вот это все полностью было спродюсировано Аль-Джазирой, полностью. У них было эксклюзивное право на картинку там и так далее, все там было вообще как надо. И вот в конце концов, по всей видимости, решили их немножечко поставить на место.
Ну, а с другой стороны, ну, все-таки пропаганда, и некоторые их вообще называют журналистами, журналисты Аль-Джазиры, вот, это нормальное совершенно расхожее такое клише, да, расхожее название. Вот, ну, как бы бомбить даже пропагандистов, мне кажется, что как-то у христианского мира пока не очень принято.
Ну, это я как бы образно, конечно, не то чтобы
Я
прям
понимаю,
там
что я
на...
сейчас говорю не с
Да.
христианским миром, но мы про Трампа.
Да, нет, понятно, понятно. Надо, кстати, учитывать такую вещь важную. Аль-Джазира, есть две Аль-Джазиры. Есть Аль-Джазира Лайт на английском языке, которая вот для западного потребителя, она драматически отличается по своему контенту и по своим нарративам от арабской Аль-Джазиры. Арабская Аль-Джазира занимается таким прямым тупым подстрекательством, вот прям вот напрямую. Недаром же, да, ее запрещали в разных странах, в том числе в странах залива, да, они разрывали дипотношения с Катаром из-за этого, вот, из-за чего там Катар в свое время вынужден был этот вентиль-то прикрутить этой пропагандой и так далее. Аль-Джазира — это очень такой опасный источник. И, по идее, вот в каком-то смысле с ними надо решать вопрос в первую очередь, и с Катаром. Но понятно, что с учетом вот этих всех диких инвестиций, там, самолетов и так далее, все вот этого вот, да, в результате Трамп даже издал там указ о том, что будет, значит, защищать Катар как самих себя, да, больше, чем штат Калифорния. Но на самом деле у этого указа было и двойное дно. Во-первых, этот указ, он ничего особо не значит. Потому что без утверждения Конгрессом, насколько я знаю, это такая Филькина грамота. А во-вторых, это был намек Катару, что вы не в состоянии защититься сами. Поэтому давайте ведите себя поскромнее. Тут все у нас сложные расклады, Саша, на самом
Не то
деле, на
слово,
Ближнем
вообще
Востоке.
человеку,
Это...
который начинает только это изучать, не 30 лет, как я варюсь. Я даже не то чтобы понял, я просто привык. Вот. Значит, человек, который вообще вот сегодня там более-менее узнает, как так? Катар, один из ближайших союзников США на Ближнем Востоке, авиабаза там, опорная точка, все. И вдруг поощряется удар по Катару, потому что их пропаганда распоясалась, и Трамп видит угрозу, значит, развитию радикального ислама, именно исходящего из Катара. Это, конечно, взрыв в голове буквально.
Да, охренеть можно, я тебе тоже говорю. Так и есть. А мы в этом живем еще, не забывай.
Да у вас
Мы еще...
вот, да у вас там вообще, конечно же, даже без терактов и без всего политическая жизнь, конечно, невероятная совершенно. И вот сегодня она демонстрировала это во всей красе. Я у тебя спер вот это словосочетание, которое сейчас висит у нас как тема, ближневосточные качели. Ну, у вас эмоциональные качели, вы все писали, значит, ты в том числе. Эта речь о чем шла? О том, что сегодня еще саммит был в Шарм-эш-Шейхе, в Египте, куда из Израиля направился Трамп, и куда прилетели, значит, представители как раз-таки Катара, Европы, кто там еще был-то, Египта.
Ну, Египет, там был Турция, там была, там, в общем, и весь мусульманский мир там собрался, плюс
Махмуд
Европа.
Аббас-то в результате приехал.
Да, да, да. Они
Махмуд
там
Аббас,
с Макроном,
это глава,
да.
Глава палестинской автономии.
Макрон его держал за ручку и никак не отпускал, и было видно, что Аббас хотел выдернуть руку, но никак не мог. Это все выглядело очень... Очень странно и нелепо, на мой взгляд.
Вот, и там вчера, значит, говорили, что Израиль не пригласили и все прочее, и что, значит, не надо. А, естественно, президент Эрдоган был еще из Турции. Вот, и не пригласили Израиль, и вдруг сегодня пошли сообщения, даже не то, что сообщения, сам Нетаньяху, я так понимаю, сказал, что летит, но продолжался это вот его полет 15 минут примерно, в смысле не полета, а намерение к полету.
Там было даже это все еще более интригующее. Они с Трампом, когда приехали в Кнессет, они сели с женой, с Сарой в машину к Трампу, что было, кстати, прямым нарушением протокола. Да,
но было так по-путински, я вот заметил это тоже сначала, так очень
по-трамповски.
По-трамповски,
по-путински, а именно что по-трамповски.
Ну, Путин теперь тоже ко всем в машину садится, или точнее к себе сажает, вот он к Трампу заскакивал, вот, да.
Он такой, да, он большой любитель нарушать протоколы, Трамп, вот. Ну, в таком, как бы, в очень хорошем смысле, мне кажется. И вот они приехали в Кнессет, пошли в кабинет к Нетаньяху. У премьеров есть свой офис внутри Кнессета, разумеется. Вот оттуда позвонили Ас-Сиси, это который президент Египта. Вот, и Ас-Сиси вдруг пригласил Нетаньяху прилететь в Шарм-эль-Шейх. Неожиданно. Его туда не приглашали. Что было тоже немножко странно. Решается судьба Ближнего Востока. В центре этого решения находится Израиль. И израильского премьера туда не зовут. Он его туда позвал, тут же, значит, это все расползлось, все, значит, Биби летит в Шарм-эль-Шейх, все отлично, и через, значит, 20 минут он туда уже не летит, потому что, оказывается, канун праздника, у нас праздник Симхат-Тора сейчас вот вступил, начался, ну, у нас же с вечера праздник начинается, как шаббат, и типа нельзя нарушать, нельзя работать, как шаббат. Вот. Что, конечно, было абсолютной фигней, потому что о том, что будет праздник Симхат-Тура, известно уже там, да, не знаю, 2000 лет, да, что в этот конкретный
вспомнил,
день...
забыл, вспомнил.
Вот, и я мне тоже так показал, что он согласился, ой, забыл, блин, точно, сегодня же праздник, вот, все, не летим никуда. Все это чушь собачья, была какая-то другая причина. Какая, мы не знаем. То, очевидно, это было противодействие. Либо всех там мусульманских стран, либо Эрдогана, который сказал, что он развернет свой самолет и полетит обратно. Либо
он, я читал, он не то что развернул самолет, он запретил ему садиться, запретил летчикам садиться в Шарм-эль-Шейхе, пока не скажут, что Нетаньяху отменил.
Да-да-да, вот они летали, там топливо выжигали, видим, и так далее, и так далее. В общем, короче, полный какой-то был бред и полнейшая неопределенность. Мой подписчик, например, который имеет отношение вот к системе безопасности, сказал, что могли, например, Шабак мог ему не разрешить полететь туда, это служба безопасности, которая у нас занимается охраной VIP-персон, да, первых лиц государства, потому что они просто не успевали подготовиться. А это все-таки не в Бельгию полететь, прямо скажем, да. Хотя сейчас большой вопрос, куда безопаснее летать, в Бельгию или в Шарм-эль-Шейх, но тем не менее. Вот. С другой стороны, могли его по протоколам там Трампа охранять, тот же Secret Service. Короче, ни болта непонятно там с этим полетом в Шарм-эль-Шейх, но он туда в итоге не полетел и сказал, что у нас праздник. Трамп сказал, ну, понимаю, похлопал его по плечу, и сразу возникло у всех ощущение, что так все и было изначально задумано, что его позвали, а он сам, значит, съехал из-за праздника. И плюс еще история с премьером Индонезии, который должен был, ой, с президентом, который должен был приехать в Израиль завтра, но вроде как из-за слива в прессу он сюда не приедет, потому что Джакарта это там яростно опровергла, а он в Шарм-эль-Шейхе на этом же саммите. Короче, дурдом, Саш, был невероятный совершенно, и на этих качельках нас тут покачало очень знатно.
С другой стороны, а вот...
Мы в этом живем, повторяю еще.
Да-да-да, вот вам, жителям Израиля, но я понимаю, что там журналисты и блогеры и все такое интересуются политикой, понятно, но что вам-то от того, поедет Нетаньяху в Шарм-эш-Шейх или не поедет. Если у вас там такая крыша в виде вашего героя Трампа. Вообще я как воспринял все это, и мне странно было, что все-таки Махмуд Аббас там был, ну, в конце концов, не Хамас же. Вот. Махмуд Аббас – это лидер палестинской национальной администрации, для зрителей поясняю, которым тоже может быть сложно разобраться, которые, кстати, страшные враги Хамаса, и метелица тоже не на жизнь, а на смерть бывает. Вот. Ну, как я понимаю эту встречу, это такая встреча как бы крыш. Условно говоря, Трамп играет крышу Израиля, соответственно, все остальные, там Катар, да и Европа, в общем, мы вспомним Макрона, играет крышу палестинцев. Не Хамас, а палестинцев, да? Вот, и эти крыши между собой договариваются. Я правильно описываю, что я неправильно понимаю?
Мне кажется, не совсем. Ну, какая из Макрона крыша, Саш? Ну, серьезно, это же, ну, просто анекдот, а не крыша, да? С такой крышей много не навоюешь, прямо скажем. Он, конечно, очень хочет быть, вот, значит, во главе процесса, и британцы очень хотят быть, и министр образования Британии сказал, что Великобритания сыграла ключевую роль в заключении этой сделки, чем буквально, значит, вот расписалась в собственной глупости какой-то несусветной. Неважно в данном случае. Мне кажется, Трамп собирал их там всех. Они что-то подписали там. Я еще, правда, не видел еще, что они там подписали. Какое-то соглашение. Все, мир на вечные времена, значит, после 3000 лет войны. Все это, понятно, ерунда. Это мне очень напоминает бумажку, которую Чемберлен привез от Гитлера, значит, помахав ей мир на целое поколение. Через год война разразилась, Вторая мировая. Ну, Трамп не Чемберлен, конечно, прямо скажем. Это посерьезнее немножко дядька. Но не в этом дело. Мне кажется, он хочет поменять балансы на Ближнем Востоке. Вот в чем его задача. И для этого он их всех собирал. Но вполне допускаю, что они там не все согласны с его вот этим перебалансированием. Так что посмотрим, что они там подписали. Я еще пока вот этого не видел, не могу понять. Да, есть какое-то соглашение по Газе, но это просто смешно. Это прям буквально смешно.
Говори.
Нет, ты говори.
Да я как раз, что про газу сейчас поговорим, я единственное хотел попросить наших зрителей, я еще не просил ни разу, поставить лайки, подписаться на канал, а те, кто выходит из России, прикупить наш VPN, потому что, если его у вас нет, конечно, потому что это очень хорошая штука, даже если он прямо сейчас вам не нужен, а как понадобится, будет, может быть, поздно. Вот, хорошая штука для того, чтобы выйти в блокированный YouTube или другие, значит, ресурсы. Я еще запустил опрос про Трампа. Трамп в ближневосточном урегулировании, вот в нынешнем, да, молодец, везунчик, ну, то есть, как бы его большой заслуг нет, но повезло, просто пофартило. Слон в посудной лавке, то есть, он, конечно, добился цели, но какой ценой. И лузер. Вот, 4 варианта, пожалуйста, значит, голосуйте, как вы видите Трампа в ближневосточном урегулировании. Я знаю, как проголосовали бы в Израиле, вот, интересно, как проголосуют наши зрители. Ну, догадываюсь, не знаю, конечно, догадываюсь. Так вот, про газу. Понятно, что непонятно, что еще что до сих пор подписали, что сейчас, но я видел уже сообщение о том, что израильские войска выходят, оставляют районы Газы, которые они контролировали, и туда заходит Хамас. Но этого же не было в сделке, и в нынешней, я уверен, которую вот сейчас размашисто Трамп подписывал, но вот что-то, что мы пока не знаем, что. Этого тоже нет, что Хамас будет контролировать те районы, которые оставляют израильтяне.
А в чем вопрос?
Да, вопрос-то в том, а что будет в Газе, на что рассчитывает Израиль. И не получится ли так, что Хамас опять будет контролировать Газу и точно так же, значит, как Феникс из пепла восстанет и будет представлять собой ту же, а может быть, даже большую угрозу для Израиля.
Тут история в следующем. В план Трампа предусматривает, если ты помнишь, демилитаризацию Газы и разоружение Хамаса.
Да.
Вот. Это сразу нет. Потому что Хамас добровольно, то есть нет, это да, но добровольно Хамас оружие не отдаст. Это вот совершенно очевидно. Во-первых, это противоречит его идее уничтожения государства Израиля. Голыми руками государство Израиль не уничтожишь. А во-вторых, это и гарантия его физического выживания. Их там начнут сразу убивать. Прям вот прям вот на части рвать за то, что они натворили. Поэтому Хамас добровольно не разоружится. Разоружить его не сможет никто, кроме одной силы, это израильской армии. Поэтому израильская армия в данный момент, выполняя условия соглашения, отошла на так называемую желтую линию. Это примерно половина территории анклава. То есть мы контролируем сейчас по периметру Газы такую большущую буферную зону, которая занимает 50% его территории, примерно. Если Хамас откажется, а отход за границу сектора Газа предусмотрен после разоружения или по мере разоружения Хамас. Если Израиль не увидит разоружение, он оттуда просто не уйдет. Дальше варианты развития событий немножко разные, но в целом можно предположить так называемый ливанский вариант. В Ливане сейчас буферная зона, армия контролирует господствующие высоты в Южном Ливане и в огневом смысле, под огневым контролем держит весь, ну не то, что весь Южный Ливан, весь Ближний Восток держим, но конкретно Южный Ливан весь. И в Южном Ливане вообще любая активность Хизбаллы сразу вызывает удар, тут же. Там никто ни с кем ничего не согласовывает, никто ничего не запрашивает, никто никого не спрашивает. Все, вот вышел человек с автоматом Калашникова, по нему тут же прилетело. Потому что в Южном Ливане вооруженных людей быть не должно. Любая тяжелая техника, которая пересекает некую условную границу, которая отделяет Южный Ливан от остальной территории этого государства, немедленно уничтожается, чтобы не дать ей возможность восстанавливаться. И вот в такое это называется тактика подстригания травы. И вот если такую тактику будут использовать в Газе, если будут контролировать коридор Филадельфия, это граница между Египтом, соответственно, и Газой, будут контролировать поток грузов, не давая Хамасу завозить оружие, а завозил он его почти бесконтрольно, то в целом можно не дать ему развиться до таких значений, которыми вот, ну, при которых он начал войну 7 октября. Но тогда вопрос, а в чем, собственно, план Трампа тогда был, да? Тогда получается, что план Трампа ограничился, собственно, вот освобождением заложников, за что ему спасибо и Нобелевскую премию, и памятник при жизни буквально, вот за эти 20 жизней, которые он помог вытащить оттуда. Но как дальше они собираются там это все реализовывать, я понятия не имею. Любая власть, там альтернативная, технократы, тут идут всякие разговоры, там палестинская автономия и так далее, никто там не проживет и 2 недель без силовой поддержки Израиля. Поэтому я пока не очень себе представляю, как это все будет реализовано.
Да, я вот тоже не очень понимаю, кто бы ни был, ему нужно опираться на что-то, на кого-то, на ну, какой-то силовой аппарат.
На штыки, Саш, буквально, на да, чьи-то штыки, да.
Сейчас там силовых аппаратов 2, Хамас и израильский Цахал. Все, выбирай любую аббревиатуру из 5 букв, как говорится.
Да, всё. Да, и именно так и есть. И об этом очень много говорили с начала войны, что там будет либо Хамас, либо Израиль. А вот некая третья сила, а кто эта третья сила тогда? Говорили, нет, мы туда сейчас позовем какие-нибудь арабские контингенты. Какие арабские, из каких стран, кто туда в здравом уме пошлет? Египет позовем, у Египта большая армия, Египет там начал креститься, молиться и говорить, боже упаси, только вот не это, да, а все остальные, кто еще туда может, ну, талибов туда можно позвать, не знаю, вот это вот реально боеспособная сила, тут спору нет, а так в драуме туда никто не полезет, Европа, там, Штаты, да, боже упаси, никому это не надо, и в результате вот круг, так сказать, подозреваемых сжимается вот ровно до того, что ты сказал, Хамас или Цахал, выбирайте.
Египет начал креститься, это, конечно, забавно.
Ну, образно.
Да, я понимаю. Вот. С другой стороны, есть другой вопрос. Ну, он непосредственно связан с предыдущим. Собственно, каковы гарантии безопасности Израиля? Потому что, ну, вот разоружение Хамас хорошо, но кто его будет проводить? Под чьим, значит, под чьим контролем, как будут отслеживать, в смысле, всех разоружили, не всех, вот, и так далее. Кроме того, опять же, ты совершенно верно сказал, что ничего не говорится про другие группировки, как то исламский джихад там или так далее. Да, когда говорят, война закончилась на Ближнем Востоке, я вот смотрю и думаю, что мне кажется, даже моего понимания хватает, чтобы понять, что, возможно, закончилась ее отдельный сегмент, отдельный сектор какой-то, вот связанный непосредственно с Хамасом в Газе, и все, больше ничего. Все правильно я понимаю или нет?
Абсолютно. Война на Ближнем Востоке – это как ремонт в квартире, который, как известно, закончить нельзя, можно только приостановить на время. Вот это то же самое буквально, только в гораздо более худших и трагических масштабах. Ничего из того, что ты вот сейчас назвал, механизм, кто будет разоружать, какая-то Совет мира, Комиссия мира, технократы и так далее, физически кто будет контактировать с боевиками Хамаса, вот давай-ка мне свой автомат отдай, и вот эту ракетную установку покажи, где она у тебя спрятана. Кто этим будет заниматься? Частные военные компании там назывались американские, да им тоже это все даром не нужно. Они, кстати, и не предназначены для ведения боевых действий. У них совершенно другие функции. Ну и так далее, и так далее, и так далее. И в целом все это начинает опять вот по кругу начинает ходить, но вот тот, как ты выразился, сегмент войны, да, сейчас на данный момент прекратился.
Ну, то есть, какие гарантии безопасности Израиля? Гарантии безопасности Израиля, собственно,
армия обороны Израиля.
Армия обороны Израиля, да, ЦАХАЛ, и все. И больше ничего. Знаешь, еще о чем хотел поговорить в этом часе, так сказать, это много говорили, причем. И внутри Израиля тоже, надо сказать. Много говорили о том, что эта война, она в том числе война Нетаньяху. И он использует эту историю нынешнюю довольно цинично для того, чтобы удержаться у власти. И он, может быть, и даже ее продлил в некотором смысле, и, может быть, освобождение заложников затянулось по его вине, как говорят, потому что он хотел продолжения этого конфликта, потому что он позволяет ему оставаться у власти. Ну вот теперь это закончится. Что будет с, собственно, Беньямином Нетаньяху?
А что с ним, собственно, будет? Жив-здоров, работает, как бы рукопожатие крепкое. Я не знаю, что с ним может быть. Он у власти находится, давай так скажем, он у власти находится абсолютно легитимно, да?
100%.
То есть, а то у нас тут уже, я видел, там некоторые договорились, ну не у нас, а там вот эксперты зарубежные, что это уже чуть ли не диктатор у нас. Это Нетаньяху, это диктатор, которого собственные два министра, Бен-Гвир со Смотричем, там раком ставят регулярно. Вот этот диктатор, конечно, таких диктаторов больше в мире нет. Нет, он у власти легитимно, это раз. Его коалиция существует, она по-прежнему, и она такая, как сказать, ну, относительно устойчивая. У нас никогда не бывает устойчивых коалиций, это тоже там шатает ее, трясется она, там дымит, искрит, но существует и пока не развалилась. И вполне у них есть все шансы дожить до ноября 26 года и пойти на выборы уже, как сказать, по истечении срока действия этой коалиции, что будет крайне редким случаем в истории государства Израиль. На моей памяти все парламентские выборы в Израиле были досрочны, все до единого. Поэтому я 19 лет в стране живу, а было много выборов, уж поверь мне, за мою тут жизнь. Уголовные дела, они там в суде рассматриваются, но там что-то как-то ни шатка, ни валка, и судьи, в общем, на одном из дел уже говорят прокурорским, что у вас, ребята, с такими доказательствами вообще в суд не приходят, давайте-ка это уже завязывайте с этим делом, ну и так далее. Что еще можно ему предъявить, я не знаю, ну там ордер МУС, это несерьезно, все рассматривать и так далее. Так что вполне возможно, опять же, не исключен такой вариант, сейчас у нас осенняя сессия КНЕСТа начинается, и они могут правительство распустить и пойти на выборы, потому что сейчас вот он как бы на пике, что ли, своего рейтинга находится. Заложников освободили, Хизбаллу победили, Иран победили, ну, Хамас так, в общем, можно сказать, что победили, да, и так далее, идем на выборы. Но в целом сейчас самый главный момент, на мой взгляд, ключевой, это создание государственной комиссии по расследованию, да, то есть окончание войны должно свидетельствовать о начале ее расследования, причин этой войны. Да, вот я являюсь одним из таких горячих сторонников создания этой комиссии. Не потому, что нужно расследовать и посадить Нетаньяху в тюрьму. Нет, расследовать нужно, как так получилось, что мы допустили такой дикий провал, самый страшный в истории государства. Но правительство во главе с Нетаньяху препятствует созданию этой комиссии. Это совершенно уже очевидно. Половина населения страны доверять ее результатам не будет. И, соответственно, мы в каком-то таком полуподвешенном состоянии находимся.
Но, видимо, это уже после ухода Нетаньяху из власти это станет возможным.
Думаю, что где-то примерно так оно и будет. Если в первый год войны он и его сторонники говорили, что не время сейчас создавать комиссию, нужно воевать, и это даже звучало логично, то на второй год войны они стали говорить, что все равно и доверять половину населения не будет, и нет никакого смысла. Давайте создадим там парламентскую, давайте создадим правительственную. У нас есть два как бы вида комиссий таких, ну, крупных расследований, да? Это государственная комиссия по расследованию и правительственная комиссия. Ну, задача правительственная понятно какая, да, это в ходе расследования не выйти на самих себя. А вот государственная, там, по опыту расследования, там, событий войны Судного дня или там этой самой Ливанской войны второй, это уже при мне здесь было и так далее. Это все как бы серьезные вещи. Но поскольку там судьи Верховного суда должны присутствовать, а он считает, что там против него судебная мафия ополчилась и так далее. Короче, у нас тут свои вот эти вот расклады, про которые сейчас может тут 3 часа объяснять, все равно никто ничего не поймет. У нас тут тоже в этом, а мы в этом живем, еще раз напоминаю.
Значит, у нас закончился опрос. Трамп в ближневосточном урегулировании. Молодец. Считают почти две трети, 59% опрошенных. Это, наверное, поменьше, чем бы в Израиле сказали молодец. Но все равно очень много. Подавляющее большинство, прямо скажем. Везунчик 22%, слон в посудной лавке 17%, и лузером его считают 3%. Ну, вообще, его действительно довольно сложно признать проигравшим во всем этом. Он, очевидно, выиграл. Весь вопрос только, кем он при этом оказался. Я вот хочу спросить у тебя, ты часто выступаешь и по теме Украины тоже, ну, как военный обозреватель прежде всего, да, и я хотел тебя спросить, а как ты думаешь, почему у Трампа получилось, ну, по меньшей мере на сегодняшний момент, да, получилось с Израилем и Хамас, и не получается с Путиным и Украиной?
Вся штука в том, что еще непонятно, получилось ли с Израилем и Хамас. Это нужно подождать месяцок, и тогда станет плюс-минус понятно. Насчет Украины, очевидно, мне кажется, что они неправильно оценивают целеполагание Путина. Они все время считают, что, ну, как мне представляется, вот эта вот западная элита, которую Трамп представляет, в том числе некое ее ответвление, и все считают, что это какой-то вот вечный спор славян между собой. Что-то два там этих народа далеко где-то не поделили, да, украинцы там с россиянами. А почему это все произошло, мы толком не знаем. Что-то там это все Советский Союз и так далее. Там пьяный Хрущев отписал Украину и так далее. Вот это вот все. Но они же не понимают, что его целеполагание – это уничтожение украинской государственности. У них это в голове просто не помещается, я так подозреваю. И исходя из этого, исходя из неправильной посылки, они принимают неправильные решения. Но вот мы сейчас встретимся, да, и поговорим, и давайте мы зафиксируем ситуацию, где она есть. Ну, в общем, звучит логично в данной ситуации, но это же противоречит его целям. И, соответственно, он не соглашается, он тянет время, он манипулирует. Да, Трамп, он же вот к вопросу о слоне в посудной лавке, у него же бульдозерный стиль такой, да? Он
Именно.
вот как бульдозер едет и все сносит и строит что-то новое. Там Трамп Тауэр там какой-нибудь и так далее. Вот в этом еще у них подходы еще разные. Плюс у них образ мышления разный. То полковник КГБ, подполковник, то бизнесмен, там, который рулил на Манхэттене недвижимостью. Это тоже люди из разных вообще вселенных, на мой взгляд.
Ну,
Так
я, знаешь, как
что, да-да.
говорю.
Не-не, это я уже так.
Я какую слышал, ну не то чтобы версию, а какое обоснование, да? И мне показалось, она не безинтересна. Интересно, что ты скажешь? Что, ну, Трамп же он условно говоря, нагибает одну из сторон. Нагибает одну из сторон, когда она находится в слабом состоянии. Он же попытался прогнуть Зеленского. Мы видели это все в Белом доме. Но не получилось, потому что он недооценил состояние Украины, состояние Зеленского и состояние войны. Он-то думал, что Путин побеждает, как Путин ему наплел, а выяснилось, что ну, не совсем. Не совсем так. А с Израилем была другая история, потому что, ну, Хамас-то задавили порядком, и там, ну, дальше уже был только, если бы дальше все продолжалось, это не так уж долго и оставалось-то там, условно говоря, до полного разгрома. Другое дело, что Израиль мог не получить заложников.
Но это, да, можно и так сказать. Ну, плюс к этому еще же вместе иранскую кампанию провели, да, где он тоже в лишний раз убедился в том, на что способен Израиль на Ближнем Востоке. И его желание, он мне, как мне кажется, он хочет тут все перебалансировать сейчас, создать некий новый такой центр силы, где будет вот вменяемые арабские режимы вместе с Израилем, опираясь на израильскую военную мощь, будут вот тут осуществлять как бы некое такое, некий контроль над этой территорией. А всякие упыри здешние, они вот их вот под шконку загнали, да, вот тот же Иран, например, и так далее. С ним еще история не закончена, на мой взгляд, но я полагаю, что это вопрос времени и довольно близко. Поэтому вот чего он хотел. А что там перебалансировать можно в Европе, да, Украина, Россия, там половина Соединенных Штатов не знает вообще, какая разница между Украиной и Россией и так далее. В общем, ну как бы. Так
Ну да.
что я думаю, что здесь проблема в том, что они вообще себе плохо представляют расклады. И ближневосточные расклады Трамп понимает лучше, чем европейские, и тем более на территории бывшего Советского Союза.
Ну и последняя тема, которую я хотел затронуть, вообще во всей этой истории подняла голову очень пропалестинская общественность в Европе, Соединенных Штатах, ну, скажем так, на Западе, условно говоря, да. И хочу прямо спросить, что с ней теперь будет после всего этого? Потому что не очень понятно, против чего протестовать, раз мир, значит, настал, и Израиль уходит из Газы, к тому же, ну, по меньшей мере, сейчас. А машинка-то заведена, и, в общем, не очень понятно, чего с ними будет. Я сегодня большое распространение получила, значит, репортаж BBC из Рамаллы. Рамалла – это как раз столица палестинской автономии. Вот, куда тоже привезли тех, кто был в заключении в Израиле. Не так много, как в Газу, но, значит, тоже достаточно. И вот что пишет Барбара Плет-Ашер из Рамаллы, можно даже показать этот, значит, скриншотик. Вот. Все случилось очень быстро. Палестинцам, которые думали, что никогда не увидят своих сыновей, мужей и дядей, вдруг сообщили, что те возвращаются домой. У автобусов, привозивших освобожденных к культурному центру в городе Рамалла, собрались толпы, взволнованные, ликующие и в то же время настороженные. Израильтяне предупредили, что любые попытки устроить из встречи празднования с церемониями могут обернуться повторными арестами. Израиль не желает, чтобы тех, кого он считает террористами, встречали праздником, или чтобы Хамас хоть как-то благодарил за это. Для палестинцев те, кто возвращается из тюрем, символ сопротивления. И люди, у которых тоже есть истории жестокого обращения в неволе. Все выходившие из автобусов были худыми и бледными. Некоторым требовалась помощь при ходьбе. Один из медиков заявил BBC, что у некоторых были травмы от побоев, нанесенных прямо перед освобождением. Ну вот, вот прям я так и вижу. И пошли толпы протестовать против, значит, израильтян, мучающих палестинцев в тюрьмах.
Вот-вот тебе, пожалуйста, потом сейчас какая-нибудь оккупация, какие-нибудь там, не знаю, преступления. Всегда есть о чем поговорить. Сейчас вот у них опять колониальная поездка вылезла наружу. Всегда найдется какая-нибудь тема, что Израиль там не так лечит, не так калечит, не так там воду наливает. Ну, это постоянно такая история. Вот то, что вот сейчас описала эта журналистка, что такое тупое вранье, что значит считает террористами, это люди-убийцы. Это люди, там среди них был чувак, который семью вырезал целую. Папу, маму и троих детей убил ножом. Это как его, вот его считать террористом или как? Это, я знаю, что в Европе очень любят, что там немецкая полиция пока не может сказать, был ли этот инцидент на националистической почве или там связан с чем-то другим. Когда какой-нибудь чувак с криками «Аллах Акбар» там топором людей рубил на улице, да? Странно, вот с чем это было. Ну и так далее. Так что в этом смысле понятно, что часть этой волны сейчас схлынет, потому что уже вот исчезнет повод и так далее. Обрати внимание, нарратив с голодом. Вот
Да.
месяц назад там Франческо Альбанезе сказал, 680 тысяч человек погибли или умерли от последствий войны в секторе Газа. Саш, ты можешь себе представить, что такое 680 тысяч трупов? Это просто одно сплошное кладбище в Газе. Это даже не кладбище, это просто вот их вот так вот выкладывай в рядок и всю Газу ими покроешь. Но там этого ничего нет. Голодных смертей нет. Этот, как его, зам генсека ООН, я забыл, как его звали, британец, сказал, что 14 тысяч детей, бэбис, он слово употребил, умрут в течение 48 часов от голода в секторе Газа. Там даже ведущая, это CNN было, по-моему, охренело, откуда у вас такие цены. А если человек должен умереть через 48 часов от голода, он умрет от голода. Он не может уже остаться в живых, тем более, когда речь идет о ребенке. 14 тысяч детских трупов, да ты только представь себе, что бы творилось там в интернете, везде, все, ни одной фотографии не было, ни одной. 6 фотографий детей, больных всякими наследственными заболеваниями. Это все, что они смогли наскрести. Ну и так далее. То есть они сейчас придумают какой-нибудь очередной нарратив. Сейчас вот нарратив будет новый, я уверен, это какая-нибудь там оккупация сектора Газа, потому что израильские войска находятся на желтой линии. Там еще что-нибудь придумают, там, не знаю, разрушение в секторе Газа. Они же этот home site придумали термин, домоцид, что Израиль разрушает дома в секторе Газа, да, и таким образом вот ведет геноцидальную политику. А то, что под этими домами там бункеры, там заложников держат, там ракеты, снаряды и так далее, это все как бы такое дело. Так что без работы не останутся пропагандоны там.
Все это будет, но будет завтра, а сегодня в Израиле праздник, в любом смысле этого слова, как мы уже выяснили, поздравляем со всеми праздниками и жителей Израиля, да и всех жителей планеты Земля, потому что если люди вернулись живыми домой, то это всегда праздник. Спасибо большое, говорю Сергею Ослендеру, ведущему канала «Война с Ордой» в Телеграме и также YouTube-канала Сергея Ослендер. Подписывайтесь, все ссылки в описании. Спасибо большое, Сереж.
Спасибо, спасибо, что позвал.
Ну, а нашим зрителям хочу сказать, что, во-первых, пожалуйста, поставьте лайки и подпишитесь на наш канал. Завтра в 9 утра мы вместе с Ольгой Романовой будем ждать вас в The Breakfast Show и надеюсь, вам будет не менее интересно, чем сегодня, а может быть и более. Все, счастливо, пока.